Добрый вечер. С вами в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блат. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги в бюджет. Кто оплатит государственные стимулы для экономики и кто от них выиграет? Деньги в погонах. Как богатство полковников ФСБ влияют на инвестиционный климат? Деньги в банках. Почему открыт сезон охоты на заемщиков?
Начнем мы сегодня со свежей новости о борьбе российского Центробанка с мелкими частными инвесторами. Ну, из соображений их защиты, понятное дело. Напомню, в чем суть. Банки России очень беспокоятся, что неразумные россияне впечатлятся разговорами о том, что пенсионный рацион лет через 20 окончательно оскудеет, и хватать его будет в лучшем случае на батон хлеба, ну или пачку дешевых папирос. Ломанутся они на биржу и начнут массово просаживать нелегким трудом заработанные деньги. Поэтому инвесторов разделили на категории, введя фактически имущественный ценз. Много у тебя денег, торгуй чем хочешь. Мало, будь добр покупать российские облигации и акции «Газпрома». Изначально речь шла о четырех категориях инвесторов, но теперь Банк России внес новые поправки в закон, принятый уже депутатами в первом чтении. Категории инвесторов осталось три. Квалифицированные – это элита фондового рынка. У них должно быть не менее 10 миллионов рублей в управлении, либо больше 1 400 000, но 3 года активных операций, объем которых должен быть больше 6 миллионов рублей. Неквалифицированные инвесторы – это просто те, у кого на брокерском счете больше 1 400 000 рублей. И, наконец, особо защищенные неквалифицированные, то есть те, кто не смог наскрести на биржевые спекуляции те самые 1 400 000. Так вот, неквалифицированные инвесторы ограничены в использовании рискованных инструментов, к которым относятся, например, акции иностранных эмитентов. Они могут либо пройти тестирование у брокера и подписать соглашение о рисках, либо открыть специальный счет для особо рискованных операций. Пополнять этот счет можно будет не больше, чем на 50 000 рублей в год. Знаете, я пришел на биржу четверть века назад, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему инвестировать в акции на Макдональдса, Кока-Колы или Фольксвагена рискованно, а в акции, например, ВТБ или Газпрома нет. Но регулятору, конечно, виднее. Пятнадцатого сентября состоялось заседание правительства, на котором был одобрен проект бюджета на ближайшие 3 года. После внесения незначительных поправок, а на это отведено 10 дней, проект бюджета будет внесен в Государственную Думу. Представлял главный финансовый документ страны глава правительства Дмитрий Медведев.
Сегодня мы рассматриваем большой пакет законопроектов, которые связаны с формированием бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Также обсудим документы, на основе которых мы принимали бюджетные решения, формулировали ключевые задачи на ближайшие 3 года. Это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, бюджеты государственных внебюджетных фондов. И кроме этого, сегодня Банк России представит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. Ну, самые такие дискуссионные вещи мы уже прошли на отраслевых совещаниях. До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Государственную Думу. Начну с прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года. Министерство экономического развития разработало 3 сценария, их представит министр. Вот, но... Понятно, при формировании бюджета мы, как обычно, опираемся на консервативные вещи, но в целом исходим из того, что нужно стремиться к выполнению целевого сценария. И на этом сценарии я и просил бы остановиться министра.
Официальный прогноз Минэкономразвития, на основании которого верстался бюджет на 3-летку, документ важный, поскольку именно он дает Минфину ориентиры, от которых можно отталкиваться в своих расчетах. И от того, как формируется этот документ, зависит, насколько адекватные цифры будут в самом бюджете. Так вот, нужны некоторые пояснения. Они не помешают. Когда глава правительства говорит, что при формировании бюджета кабинет опирается на консервативные вещи, то тут есть изрядная доля лукавства. Вся эта опора заключается в применении правила, которое появилось в бюджете 2017 года. Заключается оно в том, что все нефтяные доходы бюджета при цене на нефть выше $40 за баррель в ценах 2017 года, ну, то есть с поправкой на инфляцию, автоматически идут в фонд национального благосостояния. И эти деньги могут быть использованы в случае, если среднегодовая цена нефти опустится ниже все тех же $40 в ценах 2017 года. В остальном же Минфин берет за основу цифры целевого прогноза, который Минэкономразвития пишет, исходя из того, что все грандиозные планы и замыслы властей осуществлятся без сучка и задоринки. Именно в том виде, в котором они и были заложены на бумаге. При этом прогноз должен сохранить хоть какую-то степень адекватности, поэтому цифра на следующий год еще как-то приближена к реальности. А вот по мере углубления в светлое высокотехнологичное будущее, чиновники все больше начинают подгонять цифры под национальные цели из очередных майских указов Путина. Так вот, на 2020 год Министерство экономического развития понизило прогноз роста российской экономики с 2%, которые были в апрельском документе, до 1,7%. Зато с 2021 года нас ждет ускорение до темпов выше среднемировых. Говорят, за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал и не совсем понятно, откуда взявшегося резкого роста конкурентоспособности российской экономики. Ведомство Максима Орешкина непосредственно отвечает за темпы роста российской экономики и их соответствие заявленным национальным целям. Отсюда и рывок после 2021 года. Что характерно, Банк России при выработке своей политики предпочитает ориентироваться на собственные прогнозы, которые содержатся в основных направлениях единой денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Там базовый сценарий предусматривает гораздо более скромные темпы роста в 2021-2022 годах. Разница составляет порядка 0,5% ВВП. Наконец, еще одно важное обстоятельство, которое имеет непосредственное отношение к предсказаниям. На прошлой неделе Организация экономического сотрудничества и развития резко ухудшила прогнозы развития на этот и следующие годы, как всей мировой экономики, так и отдельных стран ОЭСР. Согласно обновленным данным ОЭСР, рост мировой экономики в этом году будет минимальным со времен кризиса 2008-2009 годов. Оценка понижена на 0,3 процентного пункта до 2,9% роста мировой экономики по сравнению с майским прогнозом. А в 2030 году мировой ВВП вырастет на 3%, ну, то есть практически на те же самые 2,9%. По России прогнозы понижены на 0,5% ВВП. И на этот, и на следующий год. Так что зря, наверное, Дмитрий Анатольевич просил министра экономики подробнее остановиться не на пессимистичном, а именно на целевом сценарии. Но вернемся к бюджету. По версии Министерства финансов, проект должен стимулировать российскую экономику.
За 2019-2020 годы расходы суммарно увеличиваются на 1,2% ВВП. Это самый масштабный стимул для экономики с 2009 года, имеющий устойчивый структурный характер, так как соблюдается бюджетное правило. Бюджет балансируется при цене нефти $40 за баррель. Сопоставимое увеличение расходов в последний раз наблюдалось только в 2008-2009 годах, когда на реализацию антикризисных мер был потрачен значительный объем накопленных резервов.
Вот, то есть антикризисные меры у нас опять актуальны. Но если ограничить рассмотрение проекта главного финансового документа страны именно этим пассажем, то можно было бы только порадоваться за дальновидность финансового ведомства. Мировая экономика замедляется, и к стимулирующим мерам прибегают власти по всему миру. Но спешить с выводами не стоит.
Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие 3 года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех 3 лет.
Ну так здрасте. Масштабное стимулирование российской экономики в проекте бюджета на ближайшие 3 года прекрасно уживается с бюджетным профицитом, который в 2020 году достигнет максимума и составит 0,8% ВВП. А к 2022 году снизится до 0,2% ВВП, но все равно будет в плюсе. Проще говоря, изымать из экономики в виде налогов и многочисленных неналоговых платежей, число которых с каждым годом растет, государству будет гораздо больше, чем ему необходимо и на покрытие своих расходов, и на стимулирующие меры. Так что правительство вовсе не намерено потратить накопленные резервы или хотя бы их часть на то, чтобы подстегнуть российскую экономику и выйти на более вменяемые темпы роста ВВП, чем те, которые мы наблюдаем в течение последнего потерянного десятилетия. Речь не более чем о наращивании масштабов перераспределения денег, которых у государства все больше, а у граждан и частного бизнеса все меньше.
Дополнительные доходы будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния. Кроме того, мы закладываем в бюджет четкие ориентиры по уровню госдолга и инфляции. Ожидаем следующие 3 года, что инфляция не превысит целевого значения в 4%.
Так вот, Фонд национального благосостояния только за этот год вырос почти вдвое, приблизился к 8% ВВП. На конец этого года, по оценке Минфина, там будет 8,2 триллиона рублей. В течение ближайших 3 лет он увеличится еще почти в 2 раза. И на конец 2022 года размеры фонда достигнут 16 триллионов 200 миллиардов рублей. И характерно, что накопление резервов темпами, которые не наблюдались даже в тучные нулевые, сопровождается вовсе не бурным ростом экономики и опережающими темпами роста реальных располагаемых доходов населения, что свидетельствовало бы о перегреве экономики, а стагнации и пятилеткой падение доходов населения. Еще одна любопытная деталь. Ликвидная часть средств ФНБ размещается в валютных инструментах, высоконадежных государственных облигациях развитых стран. Доходность по ним из-за политики нулевых ставок и программ выкупа активов в лучшем случае нулевая, а то и вовсе отрицательная. При этом проект бюджета предусматривает рост российского госдолга в ближайшие 3 года с нынешних 17 до 21 триллиона рублей. И занимает Минфин вовсе не под 0%, а под 7,8 годовых. Соответственно, вырастут и расходы на обслуживание госдолга. В этом году его обслуживание обошлось в стране в 850 миллиардов рублей с копейками. Это примерно 8% ВВП. Ну, хорошо, правительство продолжает упорно копить резервы. Даже занимает под отнюдь не нулевые проценты. И хотя верстают бюджет, исходя из оптимистичных целевых прогнозов, явно, что они готовятся к кризису. Причем особенно этого не скрывают.
Учитываем нестабильность на мировых рынках и сохраняем механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности. Понятно, что события могут происходить любые. Вот сейчас лихорадит мировой нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии.
Параллельно Минфин говорит о стимулирующем бюджете, ссылаясь на резкий рост расходов. Однако самое существенное увеличение в 2020 году ожидается не по статье «Национальная экономика», а по статье «Здравоохранение». Там расходы вырастут в 1,5 раза. Ничего удивительного после разноса, который Путин устроил в конце августа на закрытом совещании представителям экономического блока. Но хотелось бы порадоваться, учитывая, в каком состоянии сегодня находится российская медицина. Но радость может оказаться преждевременной.
Значительные деньги пойдут на дальнейшее развитие медицины. Расходы фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году составят почти 2,4 триллиона рублей. Только на проведение диспансеризации деньги весьма значительные предусмотрены, и, естественно, мы должны внимательно следить за качеством диспансеризации.
Вот и объяснение. Никто не собирается ничего кардинально менять в российском здравоохранении. Ведь важно деньги потратить, а потом отчитаться. А для этого лучше всего подходит компания. Шумная и громкая. Компания по тотальной диспансеризации населения. Поставить всем диагнозы, а лечить пока никто не обещает. Может, когда-нибудь потом, когда в мире все немножко подуспокоится. И, кстати, раз уж речь зашла о диагнозах и лечении. Тот факт, что российская экономика, мягко говоря, нездорова, признают сегодня даже профильные чиновники. Ставить диагнозы российской экономики – любимое развлечение последнего десятилетия. С лечением дела обстоят не так гладко. И все как в жизни. Итак, если верить представителям российского экономического блока, главная проблема российской экономики – недостаточный уровень инвестиций. А дальше показания расходятся. Большинство кивает на силовиков и многозначительно разводит руками. Дескать, институциональная недостаточность. В переводе на русский – силовой беспредел. Меньшинство во главе с министром экономики видит корень зла в пузыре на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Этим двум проблемам будут посвящены наши следующие две темы. Итак, символом пагубного влияния бурной активности правоохранительных органов и, мягко говоря, не вполне объективной и независимой судебной системы на инвестиционный климат в последние полгода стало уголовное дело в отношении руководства фонда прямых инвестиций «Беринг Восток». А имя главы фонда, американского инвестора с четвертьвековым стажем работы в России, Майкла Калви, звучало на всевозможных форумах и конференциях с участием российского чиновничества едва ли не чаще, чем имя Владимира Путина. Практически любую дискуссию о низких темпах роста российской экономики можно свести к диалогу. Правительство работает, не щадя живота, а экономика не растет, потому что дело Калви. Или созданы условия для инвесторов, близкие к идеальным, а инвесторы не идут, потому что дело Калви. И вот в этом деле Калви наметился новый, не сказать, чтобы не совсем уж неожиданный, но поворот. На минувшей неделе стали известны результаты независимой экспертизы, которые полностью разваливают уголовное дело. Напомню, что формальным поводом для ареста стала сделка 2017 года. Тогда принадлежащий фонду «Беринг Восток» Банк Восточный принял от первого коллекторского бюро 60% акций люксембургского IFTG в счет погашения долга размером 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, которое было открыто в результате заявления миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова, акции были сильно недооценены, точнее переоценены. Их реальная стоимость составляла вовсе не 2,5 миллиарда, а 600 миллионов рублей. Так что банк из-за действий руководства фонда и лично Майкла Калви якобы потерял без малого 2 миллиарда рублей. Так вот, экспертиза, проведенная по заказу следствия российским обществом оценщиков, показала, что реальная стоимость спорных акций составляет 3,8 миллиарда рублей. Это даже больше, чем давал сам «Беринг Восток», оценивая IFTG в 3 миллиарда. Аресту Калви и его сотрудников предшествовала еще одна забавная ситуация. В том же 2017 году состоялось слияние Банка Восточный с Юниастром банком Артема Аветисяна. После объединения двух банков в «Беринг Восток» с удивлением обнаружили, что Аветисян за несколько дней до слияния обчистил Юниаструм ни много ни мало на 20 миллиардов рублей, выведя активы в офшоры. И факт вывода активов признали даже в российском ЦБ. Но 7 месяцев сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом выявили Калви и прежнее руководство Банка Восточной из игры. Американский фонд прямых инвестиций после нескольких судебных решений, принятых в России, контроль над банком потерял. Теперь можно и липовое дело закрывать за отсутствием состава преступления. И все это сильно напоминает многомесячное сидение под домашним арестом главы АФК системы Евгения Евтушенко. В результате вынужденного отпуска с браслетом на ноге система лишилась контроля над Башнефтью в пользу Роснефти. И все потому, что Сечину Башнефть была гораздо нужнее, чем Евтушенкову, а Аветисяну Банк Восточный нужен гораздо больше, чем Майклу Калви. Но если дело Майкла Калви благополучно разваливается, то не менее резонансное дело только набирает обороты. Генпрокуратура потребовала конфисковать в пользу государства 6,3 миллиарда рублей, большая часть которых была изъята при обыске у полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Поводом для обыска стало дело о взятке на 850 тысяч долларов. У двух коллег Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, в ходе обысков было обнаружено еще 6 миллиардов рублей. Так что рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого нашли всего 9 миллиардов, команда чекистов побила. Что касается полковника Черкалина, то он курировал борьбу с киберпреступностью в банковской сфере в управлении К. Это подразделение входит в службу экономической безопасности ФСБ. За 15 лет безупречной службы совокупный доход полковника составил всего 55 миллионов рублей. Так что Генпрокуратура вполне резонно делает вывод о незаконном источнике денег в квартире борца с банковской киберпреступностью и требует деньги конфисковать. Главинский районный суд города Москвы, куда поступил из Генпрокуратуры о конфискации имущества, начал рассмотрение дела 20 сентября. Однако заседание было перенесено на 4 октября. Что ждем? Что характерно, радоваться очередной победе над коррупцией большинство представителей бизнеса не торопится. Однако рыщущая группировка отжимает поляну у другой. В размере коррупционного налога все это, если и скажется, то отнюдь не в сторону уменьшения. А о ставке этого неформального налога можно судить по количеству денег, которые хранятся у некоторых уважающих себя полковников и спецслужб и правоохранительных органов. Приближается 1 октября. Для тех, кто забыл, напомню, что это за дата. Именно 1 октября вступят в силу ограничения Банка России на выдачу кредитов заемщикам, достигшим предельного уровня долговой нагрузки, или ПДН. В одной из предыдущих программ я говорил, что, на мой взгляд, введение этого ограничения станет отправной точкой серьезного банковского, возможно, и социального кризиса. И то, что сейчас происходит, только укрепляет меня в этом мнении. По информации газеты «Коммерсант», розничные банки открыли сезон охоты на потенциальных заемщиков. В ход пошли многочисленные базы данных, циркулирующие на рынке. Кредиты предлагают всем, внимая телефонными звонками, смс-рассылками и письмами на электронную почту. Только для вас и только до 30 сентября. Кредит на самых выгодных условиях. Индивидуальное предложение. Осуществите свою мечту, жизнь коротка, ну и так далее. У кого на что фантазии хватает. Вычесывают потенциальных клиентов мелким гребнем. Агитируют всех от студентов, которые пока в лучшем случае подрабатывают репетиторством, но мечтают о красивой жизни, до умудренных опытом пенсионеров, которые далеко не всегда могут устоять перед искушением пожить напоследок по-человечески, а там и будь что будет. Гиперактивность банков объяснить несложно. С 1 октября около 15% заемщиков окажутся за чертой. Там же со временем окажутся и те, кто живет в серой зоне и не имеет возможности подкрепить справку о доходах в вольной форме адекватными отчислениями в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. Кормовая база банков резко сужается. Так что нужно сейчас, пока еще можно, максимально увеличить кредитный портфель, благо денег пока в достатке. Ненужные кредиты будут навязаны огромному количеству людей, которые о них раньше даже и не думали. Можно даже не гадать, как это все скажется на качестве кредитных портфелей банков. Еще один банковского бизнеса, который в последнее время активно набирает обороты – рефинансирование чужих кредитов. Предложений на рынке довольно много. Клиентов пытаются заманить более низкими процентными ставками, ниже 10% годовых. Тут, правда, есть одна хитрость. Кредит на рефинансирование долга обычно выдается только при условии покупки страховки этого кредита. Сумма страховки вычитается из суммы кредита. На руки, точнее, в погашении чужого долга, заемщик получает только часть суммы, а проценты выплачивают за всю. Так что нередко 9,9% годовых оказываются все теми же 15%. Справедливости ради надо сказать, что банкиры далеко не всегда готовы давать кредиты совсем уж кому попало. В ход идут превентивные меры, которые должны защитить банки от потенциальных банкротов. Так, бюро кредитных историй «Эквифакс», у которого, по его собственным оценкам, хранится информация у 60% российских заемщиков, готовится запустить новую систему оценки кредитоспособности. Основана она будет на анализе ближайшего окружения потенциального заемщика. Банки, к которым клиент обращается за кредитом, передают в бюро фамилию, имя, отчество человека, адрес его проживания и регистрации, контактный телефон, также данные о поручителях и созаемщиков. В бюро проверят, есть ли совпадение этих данных с другими получателями кредитов, оценят кредитное поведение родственников и на этом основании этого выдадут или не выдадут банку рекомендацию и присвоят человеку кредитный рейтинг. Ну, не то чтобы радостное. Во-первых, пострадать могут тезки, однофамильцы или бывшие супруги злостных неплательщиков. И доказывать что-то кому-то будет очень сложно. Тем более, что банк отказывает в выдаче кредита или выкатывает лошадиные проценты за риск без объяснения причин. Так что в сухом остатке? Угроза начала борьбы с кредитным пузырем надувает еще сильнее этот самый кредитный пузырь. Ужесточение в части регулирования и попытка банков хоть как-то защитить все менее качественных кредитные портфели выливается в открытое или завуалированное повышение кредитных ставок. Это сводит на нет положительный эффект от серии снижения ставок, которые проводит Банк России в последние месяцы. лишенные возможности брать новые кредиты и рефинансировать старые, закредитованные заемщики и представители так называемого неформального сектора либо перейдут в режим строгой экономии, либо сначала пойдут к черным кредиторам, а потом уже начнут от них бегать и точно так же перейдут в режим строгой экономии. Все это закончится распродажей имущества, и платежеспособный спрос в потребительском сегменте российского рынка стремительно упадет. Что за этим последует? Дела у малого бизнеса, который не смог или не успел присосаться к государственным закупкам, пойдут все хуже. Да и за крупные розничные сети я бы не поручился. Рост просроченной задолженности заставит банки задирать ставки еще выше, даже для вполне кредитоспособных клиентов, чтобы как-то покрыть убытки по другим неблагонадежным клиентам. Многие владельцы мелких региональных банков предпочтут забрать кассу и осесть с ней в Лондоне, предварительно откатив какому-нибудь новому куратору, которого назначат вместе полковника ФСБ Кирилл Черкалин и его сослуживцев-подельников. Откатить придется сразу нескольким кураторам, скорее всего, из разных ведомств. И по-человечески банкиров даже немножко жаль. Они в этой пищевой пирамиде вовсе не на самом верху. И получается все по Виктору Степановичу Черномырдину. Хотели-то как лучше, а получилось как всегда. Одна надежда на мировой кризис. На него можно будет списать все неудачи. Если же кризиса не случится, придется объяснять, почему национальные цели так никак и не хотят достигаться. На этом наше время в прямом эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», на который советую всем подписаться. Итак, до следующего понедельника. Всего доброго. Будет до встречи.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.